Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Георгий Максимилианович Маленков. Как это ни странно, человек из ближнего круга Сталина. Кое-кем расценивался даже как возможный преемник Иосифа Виссарионовича на посту лидера Советского Союза. Но сегодня о нем говорят крайне мало и неохотно. Он, конечно же, остается в тени и Молотова, и своего, по сути, наставника Кагановича, и уж тем более Берии какого-нибудь, или любого другого серьезного аппаратчика советской эпохи. Почему так получилось? Кто-то, наверное, может сказать, что всему виной опала во времена Хрущева. Но это, на мой взгляд, абсолютная ерунда, потому что деятели сталинской эпохи с точки зрения интереса к ним общества сегодня переживают вот такой подлинный ренессанс. Если зайти в любой крупный книжный магазин, вы там увидите просто батареи книг, посвященные каждому, по сути дела, из лидеров советского государства той эпохи. Маленков с этой точки зрения является исключением. Не знаю, то ли биография его не возбуждает современных авторов, то ли считают они, что он был несколько никчемен по сравнению с другими советскими вождями. Трудно сказать. Однако, на мой взгляд, биография Маленкова весьма и весьма поучительна с очень многих точек зрения. Но взять хотя бы тот факт, о котором крайне мало говорят, я о нем обязательно сегодня в программе расскажу, что именно Маленков, по сути дела, своим решением передавал Крым из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Но это мы забежали вперед. Давайте пробежимся по биографии Георгия Максимилиановича. В 1919 году он вступил в Красную армию, становится политработником эскадрона, потом полка, бригады, входит в состав политуправления Восточного и Туркестанского фронтов. В апреле 1920 года вступает в Российскую коммунистическую партию большевиков. То есть вот на самом деле очень интересный момент. У него стаж уже послереволюционный, в отличие от многих других лидеров Советского Союза сталинской эпохи. В 23-м году Маленков входит в состав специальной комиссии по проверке студентов-троцкистов. В начале 25-го года назначается техническим секретарем Оргбюро ЦК. С 27-го года технический секретарь Политбюро ЦК. 1930 год. Судьбоносный с точки зрения биографии Маленкова. Лазарь Моисеевич Каганович берет его к себе и назначает заведующим агитационно-массовым отделом Московского комитета ВКПБ. Именно Маленков, по сути дела, будет руководить чисткой оппозиции в Московской партийной организации. В 1934 году он становится заведующим отделом руководящих партийных органов ЦК ВКПБ и будет занимать этот пост на протяжении 5 лет. Возглавляя вот этот важнейший отдел Центрального комитета партии большевиков, Маленков был лишь исполнителем прямых указаний Сталина. В 1936 году он проводит массовую кампанию по проверке партийных документов. С его санкции были репрессированы практически все старые кадры. Был наряду с Ежовым одним из главных руководителей репрессий. Лично выезжал в регионы для активизации борьбы с врагами народа. Присутствовал на допросах, в частности. В 1937 году вместе с Ежовым отправился в Белоруссию. В том же году вместе с Микояном в Армению. Там он, кстати, арестовал практически весь партийный аппарат республики. В 1937 году депутат Верховного Совета СССР, потом член Президиума Верховного Совета. Когда в 1938 году Сталин предлагал Ежову заместителя, тот просил, чтобы назначили Маленкова. Ну, один кровавый упырь с этой точки зрения подбирал себе достойную кандидатуру. Правда, я бы не стал бы говорить о том, что Маленков – это вот именно такой вот прирожденный палач душегуб, каким стал, например, Николай Иванович Ежов. Скорее всего, Маленков относился к этому как к необходимой партийной обязанности. Да, с одной стороны, он всего лишь выполнял распоряжение Сталина. И это правда. Но с другой стороны, не нужно забывать о том, с каким усердием он это делал. И с этой точки зрения он, конечно, очень схож с Никитой Сергеевичем Хрущевым и многими другими деятелями той эпохи, которые требовали повышения числа арестованных. За все за это Маленков получал исключительно повышение. Например, в 1939 году он становится членом ЦК ВКПБ. Параллельно начальник управления кадров и секретарь ЦК. Потом становится членом Оргбюро ЦК. В годы Великой Отечественной войны Маленков – член Комитета обороны. Часто выезжал на те участки фронта, где складывалась критическая ситуация. Но его главное задание по линии партии – это оснащение рабоче-крестьянской Красной Армии самолетами. И вот за это, вне всякого сомнения, Маленкову стоит сказать спасибо, потому что со своей миссией он блестяще справился. Но, помимо этого, едва ли можно набрать много пунктов, за которые Маленкова стоит благодарить сегодня из высоты 21 века. Ну, например, осень 1944 года, совещание в Кремле. Тогда обсуждалась так называемая еврейская проблема. И именно Маленков выступил за повышение бдительности, после чего для евреев стало весьма затруднительно получать повышение по службе. Именно Маленков возглавил работу по организации так называемого «Ленинградского дела». Это уже 1949 год. После попытки смещения Хрущева комитет партийного контроля коммунистической партии отметил: целью получения вымышленных показаний о существовании в Ленинграде антипартийной группы Маленков лично руководил ходом следствия, принимал в допросах непосредственное участие. Ко всем арестованным применялись незаконные методы следствия, мучительные пытки, побои и истязания. Ну, параллельно Маленков еще занимался тем же самым, но уже в свете еврейского антифашистского комитета. В 1942 году Маленков по формальному признаку стал человеком номер два ВКПБ. И именно поэтому его многие воспринимали тогда как возможного преемника. Не случайно ведь 19-й съезд партии в 1952 году, и Маленков делает отчетный доклад. Небезызвестный специалист по той эпохе, Автарханов, в своей книге «Технология власти» отметил, что КПСС – это, по сути, детище двух людей – Сталина и Маленкова. Если Сталин был главным конструктором, то Маленков был главным архитектором. После того самого съезда, о котором я вам, помнится, даже рассказывал в каком-то из выпусков «Теории заблуждений», но, по крайней мере, я точно совершенно об этом писал в книге про Сталина, Маленков входит в ту самую руководящую пятерку. И после смерти Сталина возглавляет правительство Советского Союза в должности председателя Совета Министров. Эту должность, напомню, до Маленкова занимал непосредственно Сталин. Но, правда, уже 14 марта того же 1953 года Маленков вынужден отказаться от должности секретаря ЦК и передает Хрущеву, по сути, контроль над всем партаппаратом. В борьбе против Берии поддержал Хрущева, не препятствовал процессу десталинизации общества. Это вот еще один штрих вот к этой когорте людей, которые вроде как были самыми такими настоящими железобетонными сталинистами, но сразу после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина стали занимать диаметрально иную позицию. Не надо думать, что это условно один только Никита Сергеевич Хрущев был грешен с этой точки зрения. Все остальные, знаете, тоже не сильно далече ушли. Но Маленков-то видел себя подлинной главной фигурой страны. А вот ровно это не получилось. Не получилось удержать рост влияния Хрущева. В результате последовало письмо Маленкова о признании собственных ошибок и ответственности за сферу сельского хозяйства. Поэтому потерял пост председателя Совмина и стал заместителем. Потом появляется должность министра электростанций. Ну а дальше конец карьеры. Объединяется с Кагановичем, Молотовым в борьбе против Хрущева. На президиуме ЦК выступили против Никиты Сергеевича, получили поддержку большинства членов высшего партийного органа. Ну, действительно, к ним присоединился очень неслабый состав. Там и Ворошилов, и Булганин, и Первухин, и Сабуров, и Шипилов, вот тот самый, примкнувший к ним. Но Хрущев собрал пленум ЦК, антипартийная группа была разгромлена. Естественно, что Маленкова снимают со всех должностей за принадлежность к антипартийной группе отправляют директором ГЭС в Казахстан, а потом и ТЭЦ в том же Казахстане. В 61-м году Маленков уходит на пенсию, его тут же замечательнейшим образом исключают из партии. Ну, такая тогда была традиция. Вот теперь подходим к эпизоду, о котором крайне мало любят говорить. Это тот самый момент передачи Крыма из состава России в состав Украины. То самое заседание, на котором было принято это идиотское решение, происходило под председательством председателя Совета министров СССР Маленкова. Кстати, для интересующихся нюансами, на тот момент он по иерархии выше, чем Хрущев. 25 января 1954 года, заседание Президиума ЦК КПСС, принимается решение поручить Президиуму Верховного Совета СССР издать указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. То есть судьба Крыма решается. Все искренне думают, что это сделал Хрущев, и еще и, как обычно, под большим стаканом. Но на том заседании Президиума ЦК, опять же, председательствовал Маленков. Хрущев, который на тот момент первый секретарь ЦК КПСС, еще не обладал всей полнотой власти. Он еще только готовился забирать ее у своих вчерашних соратников по сталинскому окружению. И для этого нужно было сделать некоторое количество телодвижений. Ну, во-первых, заменить Маленкова на более лояльного себе человека. Это произойдет в 55-м году, и этим самым человеком станет Николай Булганин. Во-вторых, нужно избавиться от большинства сталинских соратников и самому возглавить Совет министров. Это произойдет уже в 58-м году. Так вот, в январе 54-го года, когда решается вопрос Крыма, должность Хрущева не считалась главной, в отличие от поста Маленкова. И именно он тогда на абсолютной вершине своей карьеры принимает вот это решение. И, кстати, для понимания, тогда во многих советских учреждениях вместо портрета Сталина висел портрет Маленкова. Он воспринимался страной как новый руководитель. Откуда берется история о том, что именно Хрущев настоял, пролоббировал и решил вопрос о передаче Крыма в состав Украины? Это более поздняя история. 1957 год, когда Маленков как раз начал бороться с Хрущевым, и его решили вычеркивать из истории родной партии и государства, вот тогда произошла подмена понятий. Хрущев, который разоблачил сталинский культ, внес смятение в умы миллионов людей, еще параллельно с дуру якобы отдал Крым. Ну и вообще принял великое множество крайне непопулярных решений. Больше того, в доказательство этой версии обычно произносят следующие слова. Хрущев был представителем Украины, который передавал российскую территорию Украине. Но это абсолютно ерунда. Напоминаю, что Хрущев по национальности русский. Родился в Курской губернии. И на Украину он был отправлен только в 1938 году. Кстати, для продолжения репрессий. Более того, до 1938 года и после 1949 года Хрущев руководил Московским горкомом партии. То есть никаким там этническим, с этой точки зрения, украинцем, который лоббирует интересы украинского народа, Хрущев, конечно же, на тот момент не был. Маленков, это еще более любопытно, он всю жизнь до отсылки своей вот в эту партийную ссылку в Казахстан в 1957 году жил и действовал только на территории России. Кроме этого, давайте не будем забывать, что тогда, в 54-м году, Крым уж совершенно точно никак не мог восприниматься как подарок Украине. В силу хотя бы того обстоятельства, что после еще и депортации крымских татар и после Великой Отечественной войны полуостров находился в очень тяжелом экономическом положении. Восстанавливать потенциал поручили республике, с которой этот самый полуостров был тесно связан экономической и географической логистикой. Только из этого исходили. Никаких других, в принципе, идей по этому поводу не было. Для Маленкова то решение являлось логичным и правильным. Именно поэтому он его утвердил, а подписывал тогдашний председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов. Хрущев же, как это не удивительно для многих прозвучит, всего лишь проголосовал за передачу Крыма Украине. Точно так же, как и все остальные. По этому вопросу был абсолютный консенсус. Я, конечно, понимаю прекрасно, почему с конца эпохи перестройки, особенно в 90-х годах, об этом у нас не очень принято размышлять. Ну, потому что Хрущев у нас такой, в кругах особенно вот этих левых интеллектуалов, которые сейчас как клопы расплодились и порят запредельнейшую совершенно ахинею в социальных сетях, Хрущев с этой точки зрения абсолютное воплощение зла. А Климент Ворошилов, который подписывает решение о передаче Крыма в состав Украины, будучи председателем Президиума Верховного Совета СССР, это герой гражданской войны, один из создателей первой конной армии, яркий сподвижник Сталина, тот человек безгрешный. Поэтому, чтобы на него вообще тень никакая даже не падала, за все должен отвечать был единственный человек – Никита Сергеевич Хрущев. Маленков из этой конструкции вообще благополучнейшим образом выпал. И, на мой взгляд, есть в этом элемент глубочайшей несправедливости. Но, согласитесь, Хрущев много чего сделал на посту лидера советского государства, много чего отвратительного. И мы действительно с полным основанием на то Хрущева за это критикуем. Но давайте все-таки не забывать, что вот эта памятная эпопея с Крымом – это вовсе не заслуга Хрущева. Это заслуга Маленкова. Это первое. Второе. Когда у нас идет разговор о политических репрессиях 1937 года, у нас есть два диаметрально противоположных лагеря. Лагерь первый, немногочисленный относительно, да, это либеральная точка зрения о том, что во всем и всегда виноват один только человек, это Сталин. Все остальные были лишь винтиками. Есть столь же немногочисленная группа радикально левых деятелей, которые говорят, что нет, во всем виноват один Ежов, Сталин вообще никогда ни о чем не знал. Они даже не подозревают о том, что на подавляющем большинстве списков, которые рассматривало Политбюро ЦК ВКПБ, там стоят резолюции Сталина. Причем это абсолютно подлинный документ. Но из этой конструкции, опять же, чудесным образом выпадает товарищ Маленков. Почему? А он не вписывается в это представление. Потому что, с одной стороны, пометуя его биографию, нельзя сказать, что во всем виноват один Ежов. Потому что вот вам, пожалуйста, Маленков, который занимался теми же самыми репрессиями, делал это азартно и еще и катался по гастролям по стране. С другой стороны, нельзя не отметить, что Маленков действовал точно совершенно не самостоятельно, а исполняя прямые указания своего непосредственного вождя, товарища Сталина. Больше того, наверняка еще по старой памяти, советуясь по ключевым вопросам с Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Вообще вся биография Маленкова – это биография такого, знаете, классического портократа. И с этой точки зрения автор Ханов-то, безусловно, прав, когда говорил об отцах создателей КПСС. Но давайте при этом не забывать, что до момента, когда Маленков вместе со Сталиным создавал Коммунистическую партию Советского Союза, вот в том представлении ее, о котором все знают, он имел богатейший опыт партийной работы в ВКПБ. И без этого опыта совершенно точно ничего бы у него не получилось в дальнейшем. Но, с другой стороны, именно этот опыт сыграет с ним в дальнейшем злую шутку. Потому что Маленков, человек, видевший немало политических интриг внутри коммунистической партии, должен был бы, по идее, просчитать возможности Хрущева, когда устраивал ту самую антипартийную группу. Но здесь ошибка ведь не только Маленкова. Все остальные сделали ровно такую же нелепость. Не учли возможностей партаппарата. И вот это, конечно, момент поразительный. Люди, которые этот партаппарат создавали, которые им руководили, в какой-то момент недооценили его мощь. Вот это, наверное, одна из самых интересных была бы глав в биографии Маленкова. Но, повторяю, пока я не вижу желающих заняться этой весьма и весьма интересной темой. Она ведь интересна даже не только с точки зрения истории как таковой. Все-таки второе лицо в государстве в какой-то момент. В какой-то момент даже вообще первое лицо, пока Хрущев набирал силу. Но вот того интереса, который должен был бы быть к этой персоне, не наблюдается. Хотя, повторяю, не только с исторической точки зрения. Скорее, с психологической. Это мог бы получиться очень любопытный труд, как система ломала своего создателя. И для многих, наверное, людей, которые изберут своей стезей политическую деятельность, ознакомиться с такой вот биографией Маленкова было бы весьма и весьма полезно. Ну, чтобы в дальнейшем не совершать его собственных ошибок. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».